Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что такое искушение и как мы в него попадаем? Возможно ли победить искушение? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор церкви Константин Андреев, главный специалист по преодолению искушений. Костя, привет.
Привет, Игорь. Привет, все слушатели.
Ну что ж, искушение как приключение для вас странного, не чуждайтесь, писал нам апостол Петр в своем первом послании в 4 главе. Вот мы сегодня попробуем разобраться в искушении, что, как и почему вообще происходит, почему мы туда попадаем, почему оно нас так привлекает. Если уж это искушение, то, ну, как бы, если ты легко с ним разбираешься, то явно это не искушение, да? Вот, потому что как-то такие легкие и тяжелые искушения, что для нас, да, для кого-то там что угодно бывает, да? Но начну я с неожиданной цитаты. Уже покойный французский актер Жан-Поль Бельмондо высказался по поводу искушений. И вот что он сказал. «Искушение – это духи, которые вдыхаешь до тех пор, пока не захочешь иметь весь флакон», – читал Жан-Поль Бельмондо. Как бы он считал, что если уж ты как бы не попадаешь под его власть, то что же это за искушение такое? Да? Искушение тогда, когда ты не можешь справиться с этим, когда ты вот хочешь больше, больше и больше. Так вот, друзья, присоединяйтесь к нам, как, напишите, как вы считаете, как победить искушение, вот, что с этим делать. Давайте попробуем разобраться. Напоминаю, у меня в гостях пастор церкви Константин Андреев. Тема искушения очень популярна. Слушай, когда готовился к эфиру, решил, значит, профиксить это дело, как говорит моя младшая дочь, значит, и посмотрел в интернете, там вообще коуч-сессии, как победить искушение, думаю, о, ничего себе, я думаю, это наша такая, ну, внутренняя тема, да, ага. А что ты там, пошел в кондитерскую, на лобузы пирожных, и хорошо, да, вот, для кого-то искушение, да, вот это какие-нибудь круассанчики вкусные, кстати, круассаны в местной нашей кондитерской, это что-то прям, они же их готовят, а, ну ладно, значит, но для кого-то искушение может быть грубость другого человека и вот осадить грубияна, сказать ему все, что ты думаешь, для кого-то искушение более глубокая вещь, да, для кого-то искушение это винный магазин, да, там сейчас алкомаркеты какие-то и так далее. Вот как думаешь, а что же такое искушение и чем оно так опасно?
Угу. Ну, искушение, да, это то, что провоцирует нас на попытку удовлетворить наши глубокие сердечные желания. Помнишь, в Писании Иаков писал, каждый искушается и обольщается собственной похотью. То есть очень важно понимать, что в конечном итоге мы искушаемся не чем-то внешним, да, как может показаться, не круассанчиками мы искушаемся, и не алкоголем мы искушаемся, а мы искушаемся своей похотью. Что такое похоть? Ну, у нас в русском языке это слово, оно больше воспринимается в контексте какой-то интимной такой темы, да, интима. Вот на самом деле это универсальное слово, означающее сильное желание. Сильное желание. И именно какое-то сильное желание чего-то нас и влечет к тому или иному объекту. Когда человек, например, протягивает руку, да, к стакану с алкоголем или за бутылкой с алкоголем, то он не просто алкоголь хочет. Он верит в этот момент, что этот алкоголь поможет ему получить то, что так сейчас сильно хочет его сердце. Например, там, да, почувствовать легкость какую-то, да, вот он очень устал, работал, у него такой напряг был, ему хочется этого расслабления. Или ему хочется забыться, например, там, да, забыться от каких-то проблем, которые на него навалились. Вот. И вот и важное слово здесь, на которое стоит обратить внимание, также это слово «собственной похоти». Под этим словом Писание показывает, что у каждого из нас есть свои желания. Мы все имеем вот какой-то свой набор желаний, да, которые могут быть абсолютно, абсолютно непонятны даже, да, абсолютно какими-то далекими от нашего соседа, там, нашего супруга. Вот. И вот каждый из нас искушается и обольщается своими, своими желаниями, которые и которые влекут нас вот в ту или иную западню, которые и влекут нас к тому или иному искушению. И как там еще также сказано, да, увлекаясь и обольщаясь, там, если внимательно смотреть в те слова, которые в оригинале в греческом языке используются, то слово «увлекаясь» — это из сферы охоты. Охоты. Оно используется, чтобы описать дичь, которая попалась в силки. Она хотела вот, схватить то, что там для нее приготовили, и думала, она будет счастлива, а она в итоге бах и в ловушке оказалась. А слово «обольщаясь» – это из рыбацкой сферы. Аналогичное слово, которое вот, описывает рыбу, которая
приманка,
потянулась за наживкой и оказалась на крючке. Вот точно так же наши желания, они смотрят на вожделенный объект, да, и говорят, ой, как сейчас будет хорошо, да, только возьми, только протяни ручку, и ты будешь такой счастливый, да. Но в итоге ты не получаешь того, что тебе обещает сердце, но ты получаешь в итоге проблему, или если у тебя уже есть проблема, то проблема в квадрате.
Ну, смотри, да, почему тогда нам бывает так трудно, да, понятно, что это то, что исходит из нас, иначе бы не было, ну, для кого-то, знаешь, мне очень забавно иногда читать, когда кто-то что-то сказал, что говорит, вот сегодня по телевидению видел какую-то передачу, и там, значит, там такие благочестивые люди пишут, говорит, типа, уже 20 лет не смотрю телевизор, и вообще телевизора у нас нет дома, там, как особая доблесть, да? При этом mm-hmm. вот человек 24 часа практически сидит в интернете, вот, да? И получает то же самое телевидение в результате, да? И вот они такие штуки очень незаметные, да, и нам бывает трудно, подавшись искушению, почему бывает трудно, подавшись искушению, остановиться, если мы понимаем, что вредно, не полезно, а дискуссия, смотри, да, вот посмотри, да. Там, Рубилова в интернете, в котором участвует верующий, неверующий, без разницы абсолютно, да. Зашел, и все, и друг с другом уже там 800 друг другу комментариев написали, все, не останавливаешься. Явно же искушение, явно ты понимаешь, что ты уже там в оскорблении. Почему так трудно нам остановить это такое все дело в нашем сердце, в нашей душе?
Все, тут же все просто, потому что мы продолжаем упрямо верить, что вот это вот объект, который мы наделили нереалистичными способностями, что он все-таки даст мне то, что я хочу. Mm-hmm. Он не дает. Он никогда тебе не даст вот этого восполнения твоего глубинного желания, которое в конечном итоге за всем этим стоит, за всеми этими искушениями стоит. Он никогда творение, да, не сделает, одно творение никогда не сделает счастливым другое творение. А мы продолжаем упрямо в это верить и идем, как и Бельмондо этот заметил, да, очень верно, и как в притче говорит, у ненасытимости две дочери, давай. И ты будешь продолжать, даже получив, может быть, на какое-то короткое время какое-то удовольствие, там, да, ты будешь продолжать эту ненасытимость испытывать. Ты будешь продолжать, как Христос говорил самарянке, да, кто будет пить воду mm-hmm. сию, тот возжаждет опять. То есть все, что нам предлагает этот мир, да, для того, чтобы восполнить жажду нашей души, это никогда нас не удовлетворит. Это все равно, что пить соленую воду. Соленую воду, когда ты пьешь, да, ты вроде бы пьешь, вроде бы и напиваешься, но не напиваешься. Жажда никуда не девается, она только еще больше увеличивается. Вот с этим можно сравнить попытку найти удовлетворение нашим душевным, сердечным желаниям во всех предложениях этого мира. И какие-то, как ты правильно заметил, предложения, они явно, ну, очевидно, греховные, да, там вот алкоголь, то есть еще что-то, наркотики, например, мы это осуждаем. Но на самом деле мы порой какими-то более правильными вещами, да, можем также пытаться сделать себя счастливыми и найти в них то же самое удовлетворение, которое иной человек ищет в алкоголе. Просмотре там того же телевизора, да, ты уже вспомнил, там, в сидении в интернете, кто-то в общении с людьми бесконечном, да, кто-то в самореализации творческой какой-то. То есть, опять же, это не значит, что все это плохо, да, вопрос вот в нашей мотивации, да, зачем я это делаю, для чего я это делаю. Я это делаю, чтобы отдавать, или я это делаю, чтобы получать что-то для себя. Вот, и вот нужно понимать, что если для того, чтобы получать, никогда не получится.
Ну, смотри, видишь, такая штука. Я вспомнил такой пример приведу. У нас же, слушайте, знаете, классический проповедник, он же делает сначала, значит, обоснование, а потом пример, да? Так сказать, иллюстрирующий. Вот такой пример. Да. Я долго не знал, что такое TikTok, да, и решил, ну, посмотрю, что это такое, да? И, значит, ну, я зашел, не стал там регистрироваться, просто решил посмотреть. Я понял, что 2 часа из жизни у меня ушло куда-то вообще. Я думаю, это что такое? Как бы, только что было 9 часов вечера, а уже 11. Да? Я не понимаю. Главное, не понимаю, зачем и почему я так залит, да, на этом самом деле. То есть это вот настолько такая штука, которая подчиняет тебя, что ты даже не...
Да.
И находишь в себе силы это все прекратить.
А вот даже на примере ТикТока, да, можно посмотреть. Обычно как раз выстреливают часто именно те вещи, которые способны одним выстрелом убить сразу 3 зайца. То есть они способны сразу несколько похотей человеческих удовлетворить. То есть кто-то залипает в ТикТоке почему? Ну, и в подобных, да, приложениях. Почему? Потому что для него это возможность вот именно расслабиться. Расслабиться, отключить мозг. Кто-то вот с помощью алкоголя отключает мозг, кто-то с помощью сериалов, кто-то там еще. То есть вот расслабился, и ты вкусил вот этой вот спокойной жизни. Наконец-то, да, тебе спокойно. Вот 2 часа покоя, как бы все, отвлекся, проблем нет. Там кто-то, там девочки-подростки, например, да, они там находят возможность вообще узнать, что сейчас в тренде, какие там приколы, да, что сейчас модно, чтобы прийти в школу, козырнуться там, да, и показать себя, ну, вообще знающий жизнь такой, да, вот взрослый. То есть они с помощью того же ТикТока, ну, достигают совсем другую похоть. Быть принятой, быть признанной в кругу сверстников. Вот. Третье, вот у меня есть одна знакомая девочка, она там канал завела, и она там вот танцует это все, как бы повторяет эти все танцы, и тоже проводит там очень много времени. Почему? Потому что она там нашла способ, она говорит, да у меня уже там что-то сколько-то, несколько сотен подписчиков. Вот. Она там нашла возможность достичь своей похоти, да, своего желания. Желание быть там популярной, известной, какие-то овации, восхищение получать от людей. Вот. В жизни никто ей не восхищается, как бы, да, возможно, или очень мало, ей недостаточно. Вот. А тут она нашла легкий такой способ, она там зависает. То есть одно и то же приложение, да, ну, 3 разные похоти, да, их, наверное, их, конечно же, еще больше. Вот. И оно помогает их, ну, помогает, опять же, в кавычках, да, их якобы вот достичь, получить, воплотить.
Да, ничего нового, в общем-то, со времен Христа не придумали. Похоть плоти, похоть вообще и гордость житейская, да? Все это, да, питается, все это питает. А у нас есть комментарии, друзья, присоединяйтесь к нам, как вы считаете, как можно победить искушение, что это такое? Илья Ершов поделился таким рецептом, который я не совсем понимаю, но кто же его знает? Может, я еще не дорос духовно. Побеждает победа, беду всегда и везде. Если искушение – это беда, то победить беду может победа всегда и везде. Я не знаю, ты понял? Я нет.
Ну, это может быть по принципу там, капитана Врунгеля, да, как судно назовешь, так оно и поплывет. Да, все ну, равно... Назовись победитель, как бы, и при как победитель. Да.
Все равно победа, Илья, вот,
да, так сказать, живи в победе.
Написал, да. Тяжело мне это понять, ну ладно. Ольга написала, а что такое искушение, чем они отличаются от испытаний? Ну, что такое искушение, вроде бы мы сказали, да? Вот. А чем они отличаются от испытания?
Так, вот. Да.
То, что, действительно, вот смотри, если ты читаешь Новый Завет, то иногда искушение, то, что переведено как искушение, это скорее имеется в виду испытание. Например, Петр как раз, когда писал в 4 главе, он под искушением имел в виду испытание, потому что оно, ну, как бы смущало верующих. Да?
Угу.
Так вот в чем разница искушений и испытаний, как ты думаешь?
Да. Искушение – это то, что... Это то, на что мы смотрим нашим взглядом, да, как с нашей позиции, когда мы в каком-то объекте видим для себя, ну, возможность споткнуться, да, и упасть. Вот. И Писание говорит, что вот Бог в таком смысле никого не искушает. То есть он не создает для нас возможности падать. Да, он не хочет нам чинить, как бы, да, препятствия, то есть он не имеет злого намерения, злого умысла, он не враг нам. Вот. Но с позиции Бога, когда Господь допускает, позволяет произойти каким-то трудностям в нашей жизни, это имеет, ну, другую цель. Это имеет цель менять нас, совершенствовать нас. Это как раз можно назвать испытание, но не в том смысле, что Бог нас испытывает, потому что он нас не знает, да? Ну-ка, дай-ка я проверю, что он там из себя. Бог знает нас вдоль и поперек. Да? Он знает наши истинные возможности, он знает наши истинные силы. Писание говорит, да, никогда Бог не даст сверхсил. Вот. Он допускает те или иные испытания для того, чтобы нас совершенствовать, для того, чтобы нас сделать все более чистыми, все более славными. Согласитесь, гораздо... Совсем разная ценность поклонения будет, когда человек поклоняется Богу, и у него есть все, прекрасная семья, здоровье, там, бизнес, какое-то материальное благополучие, да, и когда он вдруг всего этого лишился, да, лишился всех детей, лишился здоровья, лишился имущества своего, всего бизнеса, да, и говорит, Бог дал, Бог взял, да будет ими Господне благословенно. Это прославление, это поклонение, оно совсем иную ценность представляет для Бога. И Бог желает, чтобы мы это и для нас самих, это и для нас самих на самом деле радость и счастье так уповать на Бога, так доверять Богу, так любить Бога, что даже когда мы чего-то лишаемся, да, продолжать быть счастливыми, понимая, что вся наша ценность в Господе, а Его мы никогда не потеряем, Его мы никогда не лишимся. Павел говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. То есть, когда я умираю, я ничего не теряю. Кажется, Павел, ну ты что, ты тут много чего достиг. А он говорит, да для меня это вообще не ценность. Для меня ценность Христос. Вот поэтому, когда Бог допускает те или иные испытания, то Он это делает не чтобы нам подножку сделать, а чтобы нас усовершенствовать, и наше поклонение сделать более чистым, более ценным, и нас самих сделать более счастливыми от того, что наше поклонение, оно углубляется.
Испанский писатель Карл Руис Сафон считает, что стоит только повзрослеть, и запретный плод обретает привкус горечи. Да? То есть вот в детстве-то понятно, что ты вот хочешь эту конфетку или там не знаю, что еще. Вот тебе вот все готов для этого положить. Да, и оно вроде как бы ощущается как счастье, а когда ты взрослеешь, понимаешь, что поддавшись искушению, это приносит тебе горечь. Да? Какие ошибки мы чаще всего совершаем, когда поддаемся искушению? Какие из них мы игнорируем, а какие, может быть, больше всего приносит боль и переживания, как ты думаешь?
Да. Ну, я думаю, главная ошибка в том, что, поддавшись искушению, упав, споткнувшись, покатившись, настрадавшись, не сделать работу над ошибками и не проанализировать, и не воспринять случившееся как опыт, который может тебя чему-то научить. Это означает, что, во-первых, ты вопрос времени снова придешь к этой же точке, сделав круг. То есть ты, может быть, сейчас раскаиваешься, ты, может быть, сейчас там сожалеешь, плачешь. Но если это вот, ну, какая-то повторяющаяся вещь в твоей жизни, то ты точно снова здесь окажешься, если ты не проанализировал. Вот, это первая, наверное, да, ошибка такая глобальная. Вторая, она связана с этим, это когда мы раскаиваемся на уровне поведения. Когда мы раскаиваемся за свое поведение перед Богом, да, а не за свои вот эти вот желания сердечные, которые меня к этому привели. Я раскаиваюсь, Господи, там, накричал на ребенка, Господи, прости меня за раздражительность мою. Я такую раздражительность проявил, но я не проанализировал, что меня привело к этой раздражительности. Что меня заставило так раздражаться на моего ребенка в этой ситуации, когда он там, например, двойку принес. А если я проанализирую, я увижу, что он своей двойкой подорвал мою репутацию как отца в глазах там учителя, например, да, или в глазах родителей класса. Вот. И на самом-то деле мой больший грех в том, что вот это мнение учителя, мнение других родителей, оно стало для меня более важным, чем мнение Бога. Я стал привязанным, стал зависимым от мнения других людей. И вот где мне нужно раскаяться. Вот где мне нужно исповедаться пред Богом и где вести борьбу. Вот. И пока я буду каяться только на уровне поведения, за раздражение, за гнев, там, а в следующий раз, может быть, наберусь сил, там, да, зубы сожму и вообще ничего не скажу, а внутри все равно будет там пуре. Вот. А я буду думать в счастливом заблуждении, что я вообще не согрешил даже, я вот устоял перед искушением-то. Вот. Поэтому вторая ошибка – это каяться в поведении, раскаиваться на уровне поведения, но не раскаиваться на уровне сердца, на уровне сердечных желаний. Вот. Это, наверное, вторая вот такая глобальная ошибка.
Угу. Илья пояснил, Вершов, свою проповеду, свой спич. Он написал: «Я имел в виду, что победить искушение можно по-разному. Можно чувству поверить, можно свободе доверить раздумие, можно помолиться Богу и остаться хорошим. Искушение – это же обман, не поверить ему, у друзей спросить, стоит ли так поступать». Если бы можно было вот по каждому вопросу с друзьями советоваться. Причем, ну, понятно, что не всегда и друзья бывают хорошими советчиками, да, вот в данном случае, потому что ты же… Искушение – то, что ты можешь скрывать глубоко внутри тебя, а друзья, в общем-то, хоть и бывают и суровыми судьями, справедливыми, иногда и не очень справедливыми, не очень суровыми, но они все равно тебя любят, что вот эта данность, и они будут, ну, как-то исходить из своей любви к тебе, да. Я все время вспоминаю вот один очень, знаешь, недавно посмотрел интервью у Никиты Сергеевича Михалкова, и… Ему вспомнили, что вот в свое время их очень активно пытались поссорить с Андреем Кончаловским, с его братом родным, да. И вот он там говорили всякие гадости, и, собственно, Андрей Кончаловский критиковал Никиту Сергеевича. И когда его спрашивали, что вот знаете, что про вас брат там сказал, специально стравливая их, он все время, я говорю, я отвечал только одно. Он говорит: Андрей так говорит, потому что любит меня. А? Вот. И вот это, кстати, очень хороший пример такого, как человек может свои позиции, да, преодолевать искушение. Есть искушение ответить, сказать: ты не прав, почему ты? Вот ты почему ты так говоришь, да? Но там было четкое ощущение. Вот Андрей любит, и поэтому он, любя меня, говорит очень неприятные вещи. И от него я готов это принять, эту критику, да? Вот один из вариантов, да, так как можно с этим справиться. Как мы тогда попадаем в искушение, вот через что они приходят, почему, какие мы тут можем совершать ошибки, когда мы попадаем в искушение?
Ну, через что они приходят, мы уже обсудили, то есть они приходят, да, через желание. Какие ошибки? Наверное, это не анализировать и не вникать в свое сердце, чтобы знать своего врага в лицо. Если мы говорим, да, что каждый искушается собственной похотью, то разумно эту собственную похоть хотя бы понимать, хотя бы знать, да, что у меня за желания, какие желания искушают лично меня. Нередко мы очень наблюдательны к другим людям. Мы знаем, какие искушения, какие желания присущи ему, ей, вот тому человеку. Но причем удивительную слепоту демонстрируем в отношении собственных желаний. Вот, ну и это об этом Писание говорит, да, что, значит, сердце, да, оно лукавое и крайне испорчено. И оно любит лукавить и обманывать, и никого оно не обманывает больше в этой жизни, чем нас же самих, наше сердце. Вот, поэтому одна из главных ошибок – это отказаться узнать своего врага в лицо. Залог победы, да, это знать врага. Ты против кого вообще воюешь? Ты с кем воюешь? Это не... Если ты знаешь, это еще не значит, что ты победил, да? Но если ты не знаешь, то, скорее всего, победа для тебя, она вообще куда-то там далеко улетает. Анализируй, да, вот там, где ты споткнулся, там, где ты упал, не просто как бы там отмахнись, да, а сядь и молитвенно вникни, задай себе вопросы, что именно меня сюда привело к этой точке, почему я здесь упал, почему я здесь споткнулся, какую именно корягу я споткнулся, что за такое сильное страстное желание есть в моем сердце, которое заставило меня сделать этот выбор, чего я очень сильно хотел получить или что я очень сильно хотел избежать. Ключевой ответ на вопрос, над которым веками мучились, да, все, и до сих пор мучаются философы, психологи, там, мыслители. Почему человек делает то, что он делает? Вот у нас Писание, оно освобождает от этого философского вопроса, оно дает очень простой, ясный ответ. Люди делают то, что они хотят. Корень в желаниях. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, да, от желаний ваших, воюющих членах ваших. Откуда конфликты? Из желаний. Да? Конфликт – это столкновение желаний. И вот, поэтому нам очень важно анализировать сферу желаний нашу, чтобы быть готовыми, устоять, быть готовыми загодя увидеть, ага, опасность, надо... во всеоружие облечься, нужно быть готовым его встретить и не упасть, как тады.
Жан-Жак Руссо, один из очень противоречивых философов просвещения, писал: человеку легче избежать искушений, чем побороть их. Действительно понимая, что происходит с тобой, да, легче не сделать, чем потом с последствиями разбираться. Отцы церкви, я тут решил погрузиться, они очень много писали, об исторической догматике и истории церкви, и они очень много писали про искушения, и, в общем, они учили, что есть 8 способов искушения человека, да, так сказать, 8 сторон, и вот искушение сзади – это память о ранее совершенных грехах. Искушение спереди – это связано со страхом перед будущим, да? Что мы боимся будущего. Искушение слева – это открытый явный призыв к совершению греха. Искушение справа нередко приходит под видом добра. Так искушается человек, совершает добрые дела, но делая их с недобрыми намерениями. Искушение сверху – это все то, что человек мог бы сделать, но не делает из-за своей лени. Искушение снизу – это все то, что человек делает с излишним рвением и безрассудным напряжением, как говорят, берет ношу не по силам. Искушение изнутри – это то, что исходит из собственного сердца и искушает человека. Это вот то, о чем писал Иаков. Искушение извне. Речь идет обо всех внешних вещах и поводах, которые входит в человека через окно его души. Вот ты согласен со всеми этими путями искушения человека? И как можно вообще бороться с такими искушениями?
Да, смотри.
Ощущение в осаде ты вообще находишься, на самом деле.
Да. То есть наблюдения вот эти отцы церкви сделали хорошие. То есть они подметили, что спектр искушений, он очень широкий. Но ошибку, которую они делают, они ставят сердечные искушения в положение одного из искушений. А это неправильно. То есть Библия говорит о другом. Она другую картину рисует. Она говорит, что сердце, сердечное наше желание – это причина любого искушения. искушаешься ли ты будущим, например, да, неизвестностью о будущем, какое сердечное желание, например, да, может быть связано с
ну, это твоим... может быть страх будущего, например.
Это желание иметь уверенность в завтрашнем дне. То есть страх – это уже результат. Да? Страх – это уже результат. Когда ты хочешь быть уверенным в завтрашнем дне, хочешь иметь стабильность какую-то, то, думая о будущем, а оно же неизвестно, у тебя будет страх, если ты не возложил свое упование на Бога. Вот. Сожаление о прошлом, например, да? Как они говорят, там, да, искушение, исходящее из прошлого. Когда человек сожалеет о каких-то неправильно принятых решениях, какое-то он слово кому-то сказал и вот теперь жалеет. Вот. Какое здесь желание может быть его приводить к этой точке? Ну, например, да, желание быть одобренными людьми, желание быть принятыми людьми. Да? Он понимает, что он сморозил какую-то глупость, потерял отношение человека, кто-то обиделся, кто-то там все... мосты все порвал, вот, и он сожалеет, почему? Потому что он хочет иметь друзей, а он потерял их. И какое желание? Желание иметь вот общение, близость какую-то, да, одобрение, принятие людьми, которые он потерял, и вместо принятия теперь отвержение имеет. Вот, то есть это вроде, да, из прошлого искушение, но оно на самом деле из сердца, которое хочет быть принятым, вот, и, возможно, не нашло эту радость принятия у Бога, которую, да, Христос продемонстрировал нам на кресте, взяв на себя наши грехи. Вот, если ты обрел эту радость того, что ты принят Богом, то ты, да, может быть, ты также будешь признавать, что я был тогда неправ с этим человеком, но это не будет для тебя искушением, которое приводит тебя к греху. Самосожаление, депрессии, уныние какого-то, там, одиночество и так далее. То есть в корне каждого искушения всегда есть желание. Это очень важно понимать, этот механизм, для того, чтобы вот в том числе выходить победителем.
Слушай, можно ли в таком случае научиться делать работу над ошибками? То есть как научиться не попадать в искушение, ну, как, собственно, Руссо и говорил, что легче... мне очень всегда нравится из Нового Завета очень хорошие слова о Христе. Да? Христос – навык послушания.
Угу.
То есть он выработал навык послушания, да, то есть вот что-то такое, что ему помогало это делать. Что вот может помочь, чтобы не попадать в искушение?
Ну, конечно. То есть о чем мы, в принципе, уже частично говорили, да, что если ты проанализировал свои желания, ты внимательно вник в них, ты понимаешь, кто твой враг, то что ты будешь делать? Ну, во-первых, ты будешь стараться лишний раз с ним не встречаться, с этим врагом. И поэтому Руссо очень правильно заметил, да, что и Писание об этом говорит, что иногда лучше убегать, чем встать и как бы там ждать. Я такой сейчас сильный, сейчас я там шпагу выхвачу, помахаю. Писание говорит, бегайте, блуда, убегайте до вослужения. То есть иногда нужно просто повернуться спиной и пойти вообще подальше, вот, зная нашу слабость, зная нашу склонность, да, где-то спотыкаться. Вот это первый момент. Второй момент, когда ты проанализировал, когда ты знаешь своего врага, да, в лицо, то ты должен понимать, что готовиться к встрече с врагом нужно не когда враг пришел, а заранее. То есть тебе заранее нужно быть во всеоружии. Тебе нужно заранее, если беда пришла, а ты к ней не готов, то уже все, поздно готовиться. И поэтому нам важно настраивать свое сердце на общение с Богом, на упование на Господа, да, на утверждать себя в вере в Божью реальность, в Божье присутствие в нашей жизни. Но опять же, в соответствии с каждым желанием, да, сердце человека, в Евангелии есть ответ. Евангелие, да, это такая многогранная реальность, которая дает утешение, дает поддержку, дает опору, дает вдохновение, силу для каждой вот этой вот собственной похоти, для каждого индивидуального желания, которое вот искушает человека, кому-то важно по-особенному фокусироваться на Божьей милости, на Божьей любви, да, и искать утешение, ободрение в том, как Христос возлюбил тебя. Кому-то по-особенному важно фокусироваться на Божьей силе, на Божьем могуществе, и в этом находить утверждение, что моя жизнь под Божьим контролем. Да, я не могу ее проконтролировать, я ее пытаюсь удержать, и мне ничего не получается, но Бог ее держит твердо и основательно. Христос о ней позаботится даже тогда, когда она полностью, все полностью выходит из моих рук. Вот. Кому-то важно по-особенному фокусироваться на Божьей славе, да, на Божьем величии, на Божьей красоте, чтобы перестать себя прославлять, да, чтобы победить вот это вот искушение себя возвеличивать, собой восхищаться, там, да, самому и других заставлять восхищать. Для кого-то Христово смирение будет по-особенному отзываться, триггерить с его сердцем и смирять его, да, и помогать ему со смирением проходить какие-то периоды искушения или обстоятельства искушающие. Вот, поэтому и это, опять же, проистекает из чего? Из знания своего сердца. Когда ты знаешь, что за похоти тебя искушают, да, тебе, ты с ней понимаешь, на каких гранях Евангелия, на каких качествах Христа тебе важно вот, фокусироваться и обновлять свою веру, углублять ее, утверждать. Какие-то стихи Писания, может быть, которые ярко об этом говорят, заучивать наизусть и наполнять ими свой разум. И наверняка у каждого верующего есть такие стихи Писания, он, может быть, даже до конца не понимает, почему, да, но они по-особенному вот, отзываются в его сердце, потому что они затрагивают вот эти вот его сердечные желания. Я, например, по натуре гордый человек, и когда вот я читаю слова там, Христа, ему слова Писания, там, ему должно расти, а мне умоляться, слова Иоанна, да? Или Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Меня вот как-то эти слова Писания не по-особенному, вот, знаешь, просто вот распаковывают, на лопатки кладут и вдохновляют вот к смирению, вдохновляют к тому, чтобы там, откладывать в сторону гордость и вот путем Христа, путем смирения идти, проходить, относиться со смирением к людям.
Угу. Как ты думаешь, а вот воспитание, самоконтроль помогает побеждать искушение или нет?
Воспитание чего?
Воспитание и самоконтроль помогают?
Воспитание и самоконтроль, ну, я думаю, что они... Воспитание самоконтроля?
Нет,
или воспитание,
воспитание и самоконтроль, да.
Ну, я думаю, да. То есть они создают условия. Они создают условия, но нужно понимать, что это не решение проблемы. Это как зависимого человека посадить в четыре стены. Да? Создаст ли это, ну, как бы, нужно ли это? Ну, например, зависимого от алкоголя. Полезно ли это? Ну да, почему нет? Какую-то пользу это будет иметь. Но это, знаешь, на что похоже? В притчах, помнишь, есть такие слова? Притча, 24-я, по-моему, глава. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Что там описывается? Описывается ситуация, понятная всем нам. В те времена, когда города строили, их обносили стенами. Какая цель стен была?
Защита.
Да, защитить от врагов. И вот если вдруг город разрушен, то когда люди хотят его восстанавливать, с чего они начинают? С города или со стен?
Со стен, конечно.
Со стен, да. Почему? Если они начнут с города, то они могут возвести город, а тут враги снова прибегут, бык-бык-бык-бык, и бах, опять все разрушили. И поэтому мудрые строители, они сначала выстроят стену, а потом внутри стены начинают восстанавливать город. И вот автор книги Притч сравнивает человека, не владеющего своим духом, да, человека, который лишен вот этого самоконтроля, о котором ты как раз говоришь, с городом, который разрушен и без стен. Прежде чем восстанавливать город, нужно начать восстанавливать стену. Что это означает? Это означает, что иногда, прежде чем прежде чем начать работать с сердцем со своим, да, тебе нужно создать условия. Например, тебе нужно отказаться от использования, может быть, компьютера, если там твои, как бы, да, там постоянный источник твоих падений. Может быть, тебе нужно даже отказаться от использования телефона с выхода в интернет. Может быть, тебе нужно сменить работу. Может быть, тебе нужно маршрут до дома, с работы до дома изменить, не проходить мимо злачных мест каких-то. Вот. А кому-то поехать в реабилитационный центр нужно. Но вопрос, когда человек все это сделал, значит ли это, что город восстановлен? Нет. То, что построили стену, это еще не значит, что восстановили город. Но правда в том, что если ты просто начнешь восстанавливать город, не создав вот эти внешние стены, это все будет напрасно. Это все будет без результата. Ты можешь 3 недели упорно трудиться, а потом бах, и очередное падение, и все на смарку. Вот. Поэтому важно создать условия для какого-то самоконтроля. Вот. Но важно не обмануться. То есть сам по себе самоконтроль, да, это еще не решение проблемы. Есть очень такие вот люди, которые имеют высокую степень самоконтроля, и они могут внешне не показывать греха вообще, какую-то греховную реакцию, но внутри, внутри как бы там может быть совершенно другая история. А Бог-то видит сердце. Для Бога-то важно сердечное состояние.
У нас есть комментарий от нашего слушателя. Почему Бог нас всех погрузил в искушательную среду, начиная с Адама? Зачем?
Очень хороший вопрос. Изначально Бог сотворил Адама и Еву действительно абсолютно совершенными. Они жили в совершенном мире и имели совершенные отношения друг с другом, то есть человек-человек, с Богом, человек-бог, и с природой, да, с окружающим миром. То есть все было совершенно гармонично, идеально. Вот. Но Бог взял и сделал всего одно, дал всего один запрет для Адама и Евы, который им нельзя было нарушать. Они могли делать все, кроме одного. Почему? Зачем Богу нужно было это сделать? Может, на первый взгляд показаться, да взял бы просто, не давал этого, и всем бы же было хорошо. Но что бы было тогда? Нужно просто от обратного посмотреть. Если бы Бог действительно этого не дал, что бы было? А было бы вот что. Адам и Ева однажды могли бы прийти к Богу и сказать: слушай, Бог, ну, условно говоря, да? Слушай, Бог, ну, мы, конечно, поклоняемся тебе. Мы поклоняемся тебе, потому что у нас нет альтернативы. У нас нет возможности не поклоняться. И Бог, он не хотел, чтобы люди поклонялись ему вынужденно. Он хотел, чтобы люди любили его, уповали на него, поклонялись ему, прославляли его от сердца, искренне, добровольно. А вот чтобы это было добровольно, для этого нужна альтернатива была. Нужна была альтернатива. Для того, чтобы любить добровольно, нужно иметь возможность не любить. И вот Бог эту возможность для них создал. Вот. Бог создал эту возможность для того, чтобы в том числе дать им свободу, идти его путем или пойти путем своим. И при этом он предупредил, да, если ослушаетесь, то смертью умрете. Он предупредил, что будут последствия, будут серьезные последствия.
Угу. Скажи мне, давай переходим к причинению добра, у нас совсем мало времени осталось. Как победить искушение, какую роль вот вообще в этом играет наша духовная жизнь, отношения с Богом?
Ну, это играет ключевую роль. Христос, помнишь, ученикам своим говорил, рассказывая известную историю, приводя известную иллюстрацию о лозе и ветках. Да? Он говорит, что я лоза, а вы ветки. И говорит, и без меня вы не можете делать ничего. Он пытался проиллюстрировать, да, что веточкам для того, чтобы приносить плод, виноградным веточкам для того, чтобы на них грозди винограда появлялись, нужен сок, который дает им лоза. Если веточку от лозы отсоединить, то хоть ты танцуй вокруг нее, хоть ты там пляши, да, что хочешь с ней делай, на ней никогда не родятся виноградинки. она никогда не принесет плода, потому что у нее нет вот этого вот живительного сока, который производит этот плод. А сок только от лозы. И вот точно так же и мы. Как бы хорошо мы не изучили свои желания, как бы хорошо мы не научились себя самих понимать, все это будет абсолютно бессильно, если у нас не будет вот этой вот силы Божьей, если у нас не будет вот этой Божьей энергии, да, Божьего влияния на нашу душу. А это мы получаем только в общении с Господом, в общении со Христом. Поэтому Христос и говорил там, да, «прибудьте во мне, и я вас». Прибудьте во мне, то есть будьте во мне, будьте вот этой, ищите вот этой близости со мной, будьте в единстве со мной, будьте в общении со мной. И я прибуду в вас, и я произведу в вас тот плод, который вам не под силу самим. Поэтому это ключевое значение.
Несколько советов от пастора. Вот как победить искушение и что нас приводит к этой победе?
Ну, в принципе, уже много сегодня сказали, да?
Ты, так сказать, собери все в единый пакет, что называется.
Да. Ну, первое, самое главное, да, знай механизм искушения. Не пытайся искать причины искушения вовне. Признай, что причины искушения внутри тебя, вот, а не внутри. Враг внутри – это твои желания. Это первый момент. Второй момент – наберись смелости, наберись решимости, наберись дерзновения, дисциплины, серьезности и познакомься со своим врагом. Узнай, кто твой враг, да, что за желания искушают лично тебя, что за желания лично тебя всю твою жизнь мучают и заставляют падать, обманывают, водят за нос и так далее. Это второй момент. Третий момент, да, составь план. Составь план. Может быть, если ты верующий человек, да, пообщайся с пастором, пообщайся с душепопечителем в церкви, кто мог бы помочь тебе в этом. Составь план победы над этим искушением. Составь план, как тебе оказываться победителем над этими желаниями, а не им овладевать тобой. Если ты еще не с Богом, то иди ко Христу, иди в церковь и в хорошую, здравую евангельскую церковь, и там тебе обязательно помогут. Там дадут тебе и надежду, и конкретные, реальные, практичные действенные шаги. Вот, то есть важен план. Нельзя здесь как бы плыть по течению. Надеяться, что есть какая-то там кнопочка волшебная, да, или все само рассосется. Ну и четвертое, это вот самое главное, да, этот план будет наполнен, ты сможешь действовать согласно этому плану, ты сможешь действовать, идти по этому плану только тогда, когда у тебя будет сила. А сила у Бога. Поэтому общайся с Богом, углубляй свои отношения с Богом, уповай на Евангелие, знай, что Бог тебя любит и принимает не потому, что ты там победил над грехом. И когда ты проигрываешь греху, Бог не начинает к тебе хуже относиться. Бог
ну вот, начинает... я думаю, что хватит нам, потому что да. У нас время-то наше закончилось. Друзья, могу процитировать совершенно очень короткие слова из послания апостола Иакова, из 1 главы, из 12 стиха. «Блажен муж, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Переносите искушения. Мы сегодня много вам советов дали. Сегодня с нами был пастор Константин Андреев. Говорили мы про искушения и про победу над ними. И присоединяйтесь к нам каждую пятницу в передаче программы «Б». Спасибо и до свидания. Да благословит вас Господь.
Всем благословения.